эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Доброе утро. Сегодня понедельник, 2 апреля, и вот некоторые темы ближайшего часа. Ахмед Закаев, лидер правительства Ичкерии в изгнании, прокомментировал информацию о подготовке покушения на себя. Итоги второго тура выборов мэра Ярославля. Сегодня уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин представит ежегодный доклад о соблюдении прав человека в стране. Эти и другие темы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Официальный российский омбудсмен Владимир Лукин обозначит сегодня также приоритеты в сфере защиты прав человека на 2012 год. Права сексуальных меньшинств в список правозащитных приоритетов российского государства не попали, чего и следовало ожидать, раз появился законопроект о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма. Как ответ на эту инициативу, сегодня в России стартует очередная неделя против гомофобии. Какие права человека вы считаете первостепенными? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем со слушателями. Ответы присылайте сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», СМС на номер 8-903-743-2801. Оставляйте свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Какие права человека вы считаете первостепенными? С таким же вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачин обращалась к жителям и гостям города.
Свобода вероисповедания, право на жизнь, право решать, сколько детей мне рожать, а сколько не рожать. Мне кажется, сегодня очень актуальный вопрос – право на образование бесплатное.
Ну, наверное, первое – свобода выбора. Вот выбора чего? Выбора, наверное, работы, места жительства. Выбора языка и религии. Ну, вот, например, такие вот. Я сам за себя должен принять решение, что мне удобно, что я хочу. А уже пути как? Это уже, да, в рамках каких-то границ, законодательства и так далее.
Чтобы бесплатно было образование, чтобы медицина хоть где-то что-то бесплатно. И вот даже не хочется идти. Вот болеешь и тянешь, не идешь.
Прежде всего, свобода. Свобода мысли, слова. Свободу считаю. Я не сталкивалась, что попирали мои права. Поэтому каждый учится на своих ошибках, но мои права не попирали.
Право на жизнь, право на, учитывая ситуацию сейчас, ну, те события, которые конкретно имеют место быть, личная неприкосновенность, жизнь и здоровье, ну, жизнь я уже сказал. На втором месте я бы назвал политические права, связанные с реальным участием в управлении делами государства, общества. Следующая группа прав, я бы приоритетно, это права, связанные с социальным обустройством. Это не только пенсии, пособия, высокая зарплата, частная собственность. Это, прежде всего, право на благоприятную среду не обитания, а проживания.
Ну, я бы сказала, первостепенные права человека – это на частную собственность. Ну, еще, конечно, право на свободное выборы, естественно, передвижения, свободу митингов, шествий, выступлений.
Независимость, прежде всего, и чтобы чувствовать себя свободным человеком, это самое главное. 20% чувствуешь, а в остальном, как было, извините, что в здравоохранении, что в общественном транспорте, а у нас ничего не меняется, к сожалению. Мы остались на уровне 2002-2000 года максимум.
Ну, я считаю, что право свободы, конечно, свобода личности, но это во многом зависит от самого человека.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, какие права человека вы считаете первостепенными. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Британская служба безопасности МИ-5 раскрыла заговор, целью которого было убийство проживающего в Лондоне бывшего главы правительства Чеченской республики Ичкерия в изгнании Ахмеда Закаева. Об этом со ссылкой на МИ-5 сообщают газеты «Санди Телеграф» и «Гардиан». МИ-5 настаивает, что заказчиком убийства является глава Чечни Рамзан Кадыров, однако сам Закаев полагает, что за заговором стоит высшее руководство России. С Ахмедом Закаевым побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Служба безопасности МИ-5 передала главе британского МИД Терезе Мэй информацию о готовящемся покушении на Ахмеда Закаева и назвала предполагаемого исполнителя под кодовым именем Е1. Сообщается, что это 45-летний выходец из Чечни, чья семья проживает в Лондоне. По информации Ми-5, он был замешан в убийстве в 2009 году в Вене бывшего охранника Кадырова Умара Исраилова. Е-1 добивался получения убежища в Великобритании, однако ему было отказано. Несмотря на запрет на въезд в страну, он прибыл в Лондон, был задержан в аэропорту и сейчас находится в центре содержания нелегальных иммигрантов. Суд позволил ему обжаловать решение британского МИДа. Власти Британии считают его угрозой национальной безопасности и стремятся выдворить из страны. В интервью «Радио Свобода» Ахмед Закаев прокомментировал сообщение о готовившемся на него покушении.
Вообще, такие вопросы, какие-то службы или структуры, которые занимаются этим, со мной они не делятся. Регулярно информируют меня о том, что есть какая-то угроза, есть какая-то информация о том, как мне поступать и что делать. Это уже длится на протяжении последних 7-8 лет. Поэтому для меня это тоже не было новостью. И естественно, что это будет продолжаться до тех пор, пока в России сохраняется преступный режим. В последние годы сложилось так, что именно в Великобритании находится много людей, которые Путин считает своими личными врагами. И это единственная страна в мире, которая не согласилась играть по новым правилам, по гангстерским правилам, которые установил Путин в международной политике.
Вам кажется, что угроза исходит именно из России или из Чечни?
Такие вещи Чечня или тех, кого Путин посадил в Чечне, они не принимают. Это абсолютно исключительная прерогатива главы государства проводить какие-то операции в сопредельных странах или в других государствах. Приняв закон, который позволяет российским спецслужбам уничтожать врагов государства России, где бы они ни находились. А этих врагов российского государства назначает персонально Путин. А Кадыров там и другие региональные князьки, которые сидят на Северном Кавказе и которым Путин платит дань за их такую видимую лояльность, они к таким рода операциям не имеют никакого отношения. Ему невыгодно нас уничтожать, потому что пока есть те, которые отстаивают право чеченского народа на самоопределение, пока есть мы, они востребованы со своей халуйской политикой.
Говорил Ахмед Закаев, покушение на которого предотвратили британские спецслужбы. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 8:15. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 12 человек, находившихся на борту самолета, который разбился сегодня под Тюменью, выжили в катастрофе. Всего на борту находились 43 человека. Во втором туре выборов мэра Ярославля после обработки 100% бюллетеней побеждает оппозиционер Евгений Урлашов. В Дагестане в ночь на понедельник убиты двое боевиков, сообщает Следственное управление по Дагестану. Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов отказался принимать участие в сегодняшней встрече президента России Дмитрия Медведева с лидерами незарегистрированных партий. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннан сегодня выступит в Совете безопасности ООН с докладом о ситуации в Сирии. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 32 копейки, евро 39 рублей 17 копеек. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут. Сегодня в 10:07 в эфире «Радио Свобода» время джаза с Дмитрием Савицким. Главный герой этого выпуска программы – джазовый саксофонист и трубач Роксан Роланд Кёрк, который вообще-то умел играть практически на всех духовых инструментах. Кроме Кёрка в программе также Дизи Гилепси, Дюк Эллингтон, Кэп Кэллоуэй, Фредди Грин и Чарльз Мингус. Время джаза в 10:07 по московскому времени на «Радио Свобода». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы продолжаем обсуждать тему несостоявшегося покушения на Ахмеда Закаева в Лондоне. Напомним, об этом сообщили британские газеты 1 апреля. А именно сообщили о том, что в Лондоне предотвращено покушение на бывшего эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Комментарий эксперта и официального представителя чеченских властей представит корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Обозреватель «Радио Свобода», эксперт по Северному Кавказу Андрей Бабицкий считает, что бывший эмиссар чеченских сепаратистов Ахмед Закаев по-прежнему является одним из главных раздражителей нынешнего чеченского руководителя Рамзана Кадырова. По его мнению, британские спецслужбы понимают, с кем имеют дело.
Совершенно очевидно, что речь идет о реальном покушении, а не о инсценировке. И, в общем, понятно, что имя Кадырова, которое прозвучало в связи с этой попыткой, оно тоже всплыло совершенно не случайно. Понятно, что Закаев остается для Кадырова человеком, с которым и политиком, с которым Кадыров будет продолжать вести борьбу. Мне кажется, что о Кадырове еще есть смысл говорить и потому, что в связи с этим покушением или его попыткой всплыло также имя Умара Исраилова. Там связь с Кадыровым установлена на уровне факт. Мы должны еще понимать, что Закаев остается сегодня фигурой, которая связывает сторонников Ичкерии, находящихся за рубежом. То, что Кадырову страшно мешает.
Это был Андрей Бабицкий. Пресс-секретарь главы Республики Чечни Альви Каримов категорически отвергает обвинения британских спецслужб о причастности России, в данном случае Грозного, к заговору с целью устранения Ахмеда Закаева.
На мой взгляд, это неуклюжая попытка разыграть спектакль, режиссером которого являются спецслужбы, если действительно сообщение телеграфа исходит от этих спецслужб. В этом спектакле, мне кажется, самую худшую роль отвели Ахмеду Закаеву, так как даже сами разговоры, которые спецслужбы распространяют якобы о том, что кто-то там пытается на него организовать покушение, они опасны для него. То, что касается, что какие-то следы могут вести в Россию, я никогда не выражаюсь нецензурно, но могу сказать, что это абсолютно чушь. Неправда, ибо никто в России Закаевым не интересуется.
Это был Альви Каримов. Российские власти не раз добивались выдачи Ахмеда Закаева, обвиняя его в многочисленных преступлениях. Однако в 2003 году британский суд официально признал его беженцем и разрешил остаться в стране. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Во втором туре выборов мэра Ярославля, по предварительным данным, после обработки 100% бюллетеней, побеждает Евгений Урлашов. У него более 68% голосов. Его ближайший оппонент Яков Якушев, по данным избирательной комиссии, набрал чуть менее 28%. Голосование состоялось в воскресенье при явке 40%. Ярославль – один из крупных городов в России, где мэры еще выбирают, они назначают сити-менеджера подконтрольного региональным властям и Москве. И в первом туре очевидное лидерство принадлежало кандидату-самовыдвиженцу Евгению Урлашову. Он набрал 40% голосов. У его соперника Якова Якушева после первого тура было чуть более 27%. Члены «Единой России» состоятельного бизнесмена Якова Якушева поддерживают губернатор Сергей Вахруков и мэр Ярославля Виктор Волончунас. Юрист Евгения Урлашова, который прошлой осенью вышел из «Единой России», региональные отделения «Яблоко», «Справедливой России», КПРФ, «Патриотов России» и бывший кандидат в президенты Михаил Прохоров. О том, на каком фоне развивалась политическая интрига вокруг выборов мэра Ярославля, рассказывает ярославский журналист Петр Стряхилев.
Это, по большому счету, первые выборы за последние 20 лет. Это первые, ну, назовем их так, свободные выборы. Долго управляющий городом Виктор Владимирович Волончунас не подготовил себе преемник. При отсутствии преемника была некоторая свобода в движении, самовыдвижении. Поэтому народ вначале пошел. И кандидатов, возможных, число было за десяток. Посмотрев же на состав списочный кандидатов, власти поняли, что ситуация полностью вышла из-под контроля. И кандидат от действующей власти, он случайный. Он появился тогда, когда стало понятно, что не будет выдвиженца от «Единой России» раз, что лидером гонки является Евгений Робертович Урлашов. И не потому, что он по натуре лидер или харизматик выдающийся, а потому что пока все решали эти подковерные вопросы, он был единственный человек, который системно занимался вопросом будущего избрания. Пока решали между собой, кто пойдет, кто не пойдет, от кого и не от кого, он просто уже работал, у него был сформирован штаб, он участвовал в акциях коммунистов, помогал им. Поскольку коммунисты у нас не представлены в муниципалитете города Ярославля, то их позицию Евгений Робертович озвучивал, даже когда еще был членом партии «Единая Россия», членом фракции «Единая Россия». То есть он сделал много важных и разумных шагов для того, чтобы быть сегодня лидером. Все остальные приняли решение слишком поздно. Даже группа поддержки под названием партии «Единая Россия», вот она осталась как бы без своего кандидата. Они выбор сделали свой, вот эта часть элит, кто принудительно его сделал, кто в порядке трудовой дисциплины. Сказать, что они очень вовлечены в это дело или им очень нравится кандидат, безусловно, Яков Семенович Якушев не является суперпопулярным человеком уже хотя бы в силу того, что все годы своей предпринимательской деятельности, там, до этого общественной, комсомольской и разной, он никогда не был публичным человеком. Он человек, который все свои дела делал тихо. И по большому счету, если бы не его депутатство в областной думе, пришлось бы очень долго объяснять населению разницу между Якушевым, руководителем завода «Победа рабочих», и Якушевым, руководителем радиозавода Ярославского, потому что такой тоже есть. Поэтому только могучим ресурсом, только давлением беспримерным, угрозами и шантажом, на самом деле, можно сделать его, ну, более-менее проходным кандидатом.
Но даже этого ресурса, очевидно, не хватило. Ярославский журналист Петр Стряхелев о политической борьбе за пост мэра Ярославля. В один из старейших городов России отправились около 200 наблюдателей из Москвы с опытом работы на мартовских президентских выборах. И накануне, в воскресенье, они также присутствовали на избирательных участках и наблюдали за тем, что происходит. Их предварительная оценка прошедших в Ярославле выборов говорит, что Евгений Урлашов победил Якова Якушева, несмотря на вбросы бюллетеней в пользу последнего. Но эти факты еще подлежат проверке, как и 45 сообщений о нарушениях, зарегистрированных полицией. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. Очередная годовщина подписания договора об образовании сообщества Беларуси и России, который положил начало созданию союзного государства. На каком этапе находится сейчас идея белорусско-российской интеграции, рассуждали белорусские эксперты в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» в Минске Виталием Цыганковым.
Последние годы День единения народов Беларуси и России в Минске отмечается довольно скромно – торжественным собранием и поздравительной телеграммой Александра Лукашенко. Даже белорусская оппозиция, в отличие от 90-х, давно уже не проводит никаких протестных акций по случаю Дня единения. В Москве торжественное собрание пройдет в Государственном академическом малом театре, в Минске – в Большом зале Госфилармонии. Беларусь и Россия целеустремленно идут по пути взаимовыгодного сотрудничества. Немало задач еще предстоит решить, но выверенные согласованные действия откроют новые горизонты для стабильного развития национальных экономик и повышения благосостояния граждан, заявил Александр Лукашенко в своем поздравлении. Ярким доказательством эффективности союзного государства и преимуществ белорусско-российской модели сотрудничества стал рекордный рост двусторонней торговли. Вместе мы успешно реализуем межгосударственные экономические программы и масштабные наукоемкие проекты в энергетической и космической сферах, считает белорусский президент. Соглашение об образовании сообщества Беларуси и России было подписано 2 апреля 1996 года. В тот же день Высшим советом сообщества было принято решение об учреждении Дня единения народов Беларуси и России. Через год сообщество превратилось в союз, а 8 декабря 1999 года был подписан договор о создании союзного государства. За эти годы отношения Беларуси и России прошли разные периоды. От интеграционных иллюзий до разочарования Москвы в истинных мотивах Александра Лукашенко. От слов Владимира Путина о необходимости отделять мух от котлет до газовых войн и сериала «Крестный батька» на НТВ. Политолог, автор книги «Александр Лукашенко. Политическая биография» Валерий Карбалевич считает, что проект «Союзное государство» на нынешнем этапе политически заморожен. Однако Россия снова начала материально датировать Белоруссию.
Действительно, проект союзного государства Беларуси и России заморожен, но сама белорусско-российская интеграция сейчас переживает, я бы сказал, новый этап развития, может даже расцвета. Прежде всего, в рамках нового проекта союза Беларуси, России и Казахстана. Его по-разному называют: таможенный союз, новое экономическое пространство, Евразийский союз. Дело в том, что сейчас для белорусского руководства отношения с Россией чрезвычайно важны, потому что официально Минск вступил в острый конфликт с Европейским Союзом, дипломатическую войну, и поэтому поддержка России очень важна. С другой стороны, для российского руководства почему-то очень важен этот проект новой интеграции постсоветского пространства в рамках этих трех государств. И поэтому мы можем сказать, что на рубеже 2011-2012 годов Россия вернулась к субсидированию белорусской экономики. фактически на тот уровень, в котором эта субсидия находилась к концу 2006 года. То есть небольшим перерывом Россия снова вернулась к субсидиям. И, собственно говоря, это самое важное, что сегодня нужно белорусскому руководству и что позволяет белорусскому руководству выжить и сохранить ту социальную модель, которая в Беларуси функционирует уже скоро 18 лет.
Валерий Карбалевич вместе с тем считает, что последние события показывают, насколько неустойчиво является нынешняя относительная идиллия в белорусско-российских отношениях.
Я думаю, что вот это авиационная война, совсем недавно была молочная война, это есть первые симптомы тех конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть в ходе интеграции экономической. Потому что, собственно говоря, экономическая интеграция предполагает свободное движение капиталов, товаров, рабочей силы. Как только сделана попытка практической ее реализации, сразу же возникли проблемы, возникли конфликты. Оказалось, что белорусскую молочную продукцию нельзя поставлять на российский рынок столько, сколько хочет Беларусь. Оказалось, что российская авиация не может летать в Беларусь столько, сколько она хочет. Вот и сразу же выявилось, что получается на практике, когда попытались реализовать свободное движение капитала, товара, рабочей силы.
Белорусские политологи считают, что официальный Минск в ближайшее время столкнется с такими плодами глубокой интеграции, которых он хотел бы, но вряд ли сможет избежать. Несколько раз уже в этом году выстреливали ситуации, когда Россия пыталась диктовать Беларуси свои условия. То посол Суриков предупреждает о недопустимости сборки автомобилей в Беларуси, то следуют еще какие-то заявления. Экономический диктат со стороны России очевиден, считает директор по исследованиям либерального клуба Евгений Прегерман. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Анны Качкаевой «Смотрим телевизор» на Радио Свобода. Идеологическая война в политических телепрограммах. В студии ведущий передачи «Исторический процесс» Николай Сванидзе и журналист, гражданский активист Сергей Пархоменко. Программа «Смотрим телевизор» сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени. Далее в программе «Время свободы». Сегодня уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин представит ежегодный доклад о соблюдении прав человека в стране и обозначит приоритеты на 2012 год. Какие права человека вы считаете первостепенными? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы ждем сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС на номер 8-903-743-2801. Оставляйте комментарии на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня» и с ответом на вопрос, какие права человека вы считаете первостепенными, через 5 минут можно будет звонить в студию по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас в Москве 8.30. Программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут, коротко о главном. 12 человек, по уточненным данным, выжили в катастрофе пассажирского самолета авиакомпании «ЮТЭЙР», совершавшего рейс из Тюмени в Сургут. Всего на борту самолета находились 43 человека. Подтверждена гибель 16. Спасатели продолжают работать на месте падения воздушного судна. Все выжившие пассажиры получили травмы и будут госпитализированы в Тюмени. Самолет упал примерно в 40 километрах от аэропорта Тюмени спустя несколько минут после вылета. Причина катастрофы пока неизвестна. Во втором туре выборов мэра Ярославля после обработки 100% бюллетеней побеждает оппозиционер Евгений Урлашов. По предварительным данным, он набрал около 69% голосов избирателей. Против активиста оппозиционного движения «Солидарность» Станислава Позднякова может быть возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Позняков был задержан накануне вместе с другими оппозиционерами при попытке попасть на Красную площадь, чтобы провести там флешмоб. Всего, по уточненным данным московской полиции, были задержаны более 80 человек. Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов отказался принимать участие в сегодняшней встрече президента России Дмитрия Медведева с лидерами незарегистрированных партий. Не примут участие во встрече также и представители оппозиционной партии «Народные свободы». В Дагестане в ночь на понедельник убиты двое боевиков. Боевое столкновение произошло в окрестностях селения Кадыркент Серго-Калинского района. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннан сегодня выступит в Совете безопасности ООН с докладом о ситуации в Сирии и мерах, принимаемых для воплощения предложенного им мирного плана в жизнь. В Ираке в марте отмечен самый низкий уровень насилия за последние 9 лет. За месяц жертвами терактов и нападений стали 112 человек, из них 78 мирных жителей.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 1, переменная облачность и без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 5, облачно и также без осадков. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Москве уполномоченный по правам человека Владимир Лукин представит ежегодный доклад о состоянии прав человека в России в 2011 году. Кроме того, речь пойдет о приоритетах на 2012 год в этой сфере. Правозащитник Валерий Борщев рассказал в интервью «Радио Свобода» о том, насколько, на его взгляд, меняется ситуация с соблюдением прав человека в России. С правозащитником Валерием Борщевым беседовала Наталья Паладова.
Ситуация с правами человека мало изменилась. Хотя, впрочем, некоторые изменения есть. Очень долго правозащитники добивались реализацию 31 статьи Конституции «Право на митинги и собрания». Здесь война была жестокая. Разгоняли собрания, митинги, не согласовывали, давали дальние территории. Но в декабре, феврале ситуация изменилась. Но не благодаря тому, что власти осознали, а благодаря тому, что на улицы вышли десятки тысяч, сотня тысяч демонстрантов. Здесь вроде произошло некоторые изменения. А вот традиционные правоохранительные органы, как был беспредел, так оно и осталось. Скандальные случаи в Татарстане, в Санкт-Петербурге, они высветили эту проблему. Они показали, что дальше ее скрывать нельзя. Но на самом деле это явление массовое. И даже когда шло дело в Татарстане, жалоба в Москве матери по поводу того, что ее пытали сына, получила реакцию со стороны московского ГУВД, они решили подать в суд за клевету. Что ж получается? Это показывает то, что правоохранительные органы, в общем-то, не настроены бороться с тем произволом, который сегодня для всех очевиден. Есть некоторые изменения в пенитенциарной системе. Там, благодаря тому, что общественные наблюдательные комиссии посещают тюрьмы, откровенных жестоких проявлений стало меньше, и в московских СИЗО резко снизилась смертность. Если в прошлом году умерло 61 человек, то в этом году 46. Это преимущество общественного контроля доказано. И, конечно же, суды. Отсутствует конституционное право гражданина на справедливый независимый суд. Вот здесь темнота и мрак. Никаких подвижек и надежд нету.
В начале этого года организация Freedom House опубликовала рейтинг свободных и несвободных стран. Россия была признана несвободной страной, но отмечалось, что ситуация с гражданскими правами в России несколько лучше, чем с политическими свободами. Как на ваш взгляд?
В Москве ситуация действительно улучшилась. Но в целом по стране ее назвать благополучной нельзя. Но тем не менее какое-то продвижение есть. Есть продвижение, когда речь идет о социальном обеспечении, пенсионерам. В этом смысле, конечно, гражданские права осуществляются несколько лучше, чем политические. Но, в общем-то, также неудовлетворительно.
А какие вы видите приоритеты защиты прав человека на 2012 год?
Я думаю, что приоритеты должны, прежде всего, касаться правоохранительной сферы, поскольку это сопряжено с пытками, с увечьями, с издевательством, со смертями, в конце концов, и суды. Потому что пока мы не добьемся справедливого суда, никакие права реализовать мы не сможем. В конечном счете, всякий спор, всякий конфликт должен разрешаться в суде. А у нас этого не происходит. И, конечно же, пенитенциарная система. Мы взялись за нее, там кое-что получается. Вот и это надо продолжать. Тревожит еще ситуация со СМИ. Сейчас происходит некоторый накат на СМИ. Вот поменяли совет директоров «Эхо Москвы». Мы видим безобразие, которое происходит на НТВ. Поэтому, конечно, свобода средств массовой информации для нас приоритетная сфера, и надо бы ее добиваться. Ну и общество выразилось на приоритет выборы. Выборы должны быть честные, свободные. Мы должны все вместе, и правозащитники, и представители других общественных организаций, добиваться вот этого запроса общества. Выборы, честные выборы.
В эфире «Радио Свобода» был правозащитник Валерий Борщев. Сегодня уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин представит доклад о положении с соблюдением прав человека в России в 2011 году и назовет приоритеты на 2012 год. Известно, что самыми болезненными вопросами, касающимися нарушения прав человека, Владимир Лукин назовет работу полиции, ситуацию в СИЗО и тюрьмах, проблемы в армии, в здравоохранении, прошедшие митинги. А какие права человека вы считаете первостепенными? С таким вопросом мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. А пока несколько сообщений, пришедших нам СМС и на пейджер. Главные права человека – это право на труд, право на безопасную жизнь, на бесплатную медицину и образование. Это главные права, которые были в СССР. У граждан нынешней России таких прав нет. Семья Федотенко из Оренбуржья. Пишет нам Николай Павлович. Главное право человека – жить в обществе высоконравственных людей, а не людей с животными инстинктами. Сейчас в России именно такие люди правят балом. Это защита законопослушных граждан от варварских действий государства, считает Александр из Сызрани. Ну, еще один ответ от Розы. Сейчас в России самое главное – добиться права жить в этой стране, не вступая в правящую банду. Каждый честный человек уже должен думать, как бы уехать, иначе он тоже станет бандитом. Напомню, это ответ Розы на наш сегодняшний вопрос, какие права человека вы считаете первостепенными. Теперь на эту тему мы поговорим по телефону с нашими слушателями. Напомню, номер телефона 8 800 222 12. На связи Владимир из Ростовской области. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро, Евгения. Неотъемлемым правом считаю право человека жить в условиях, когда власть не унижает своих граждан, не растаптывает их человеческое достоинство, загоняя их в нищету, унизительными пенсиями, зарплатами. В России от рождения до смерти человек унижен до запредельного уровня. Спасибо.
Спасибо. Владимир из Ростовской области отвечал на вопрос, какие права человека вы считаете первостепенными. Геннадий из Смоленской области. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Право на достойную жизнь в России подменено понятиями его раскола криминала, включая президента, который уничтожает население в свои угоды. Я сообщаю вам новость. Все мы знаем, что у нас президент Дмитрий Медведев. Однако не так. Это Мендель Дмитрий Ааронович.
О, понятно, спасибо. Но все-таки мы задаем сегодня вопрос, какие права человека вы считаете первостепенными. Просим отвечать именно на этот вопрос, а не сообщать сомнительные новости. Москва, Владимир. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, что сегодня жизнь рабочего, трудящегося и простого человека находится под угрозой в России. Реальные угрозы. И вот то, что сообщалось и о том, что в результате реформ погибло почти 15 миллионов человек, а может и больше, то есть потери, сопоставимые со Второй мировой войной. То есть получается, что против населения, против людей действительно развязана самая настоящая война. Обкраданы вклады, и никто не думает возмещать. Люди остались без средств существования, не могут купить лекарств, пожилые особенно, да. Это получается страшная картина. Поэтому сегодня в России, я так понимаю, жизнь реального человека, обычного, порядочного человека, находится под угрозой. И вот это нарушение, самое главное нарушение прав.
Спасибо, спасибо. Мы сегодня спрашиваем, какие права человека вы считаете первостепенными. Из Московской области нам позвонил Георгий. Георгий, здравствуйте.
Доброе утро. Очень актуальный вопрос. Я считаю, я был в магазине «Молодая гвардия» издательства и ужаснулся, купив там книгу о новых правах человека, об изменении прав человека Мишеля Фуко, которого возвели в ранг «Жизнь замечательных людей». Представляю, что сейчас с Горьким происходит на небесах. Так он, вся его после 60-х годов жизнь посвятил изменению прав человека. Права на разум отодвинуты на второе место. Первое место заняли права, гормональные права человека.
Понятно. Спасибо большое всем, кто отвечает сегодня на наш вопрос, какие права человека вы считаете первостепенными. Есть еще время обдумать ответ на этот вопрос, чтобы позвонить нам в следующем часе нашей программы.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Концерны «Фиат» и «Крайслер» планируют построить завод по сборке автомобилей в Санкт-Петербурге. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Всемирный банк понизил свой прогноз темпов роста экономики России в 2012 году с 3,8% до 3,5%. Первая оценка была представлена в сентябре. Итальянская автомобильная компания Fiat и американская Chrysler планируют инвестировать более 1 миллиарда долларов в строительство своего завода в Санкт-Петербурге, сообщили представители администрации города. По планам, мощность нового производства составит до 120 тысяч автомобилей в год. На первом этапе это будут модели внедорожников марки Jeep, принадлежащей Chrysler. Итальянская Fiat владеет на сегодня почти 60% акций этой американской компании. В случае реализации проекта он станет крупнейшим по объему инвестиций в создание единичного автосборочного завода в России среди предпринятых до сих пор зарубежными автомобильными компаниями. Министры финансов 17 стран еврозоны одобрили временное расширение антикризисного фонда Евросоюза до 700 миллиардов евро. Сделано это будет за счет того, что те примерно 200 миллиардов евро, которые уже зарезервированы в ныне действующем временном антикризисном фонде Евросоюза для помощи таким странам, как Ирландия, Португалия или Греция, не будут пока включаться в новый, уже постоянно действующий антикризисный фонд Европы на 500 миллиардов евро, который учреждается с июля нынешнего года. В течение первого года его существования новый фонд будет действовать параллельно со старым, который в итоге будет упразднен. Болгария приняла окончательное решение отказаться от проекта строительства атомной электростанции «Белены», в котором должен был участвовать российский государственный концерн «Росатом». Предварительное соглашение было подписано в январе 2008 года. Теперь, по решению правительства Болгарии, на том же месте будет построена тепловая электростанция, работающая на природном газе. Общий объем экономик 27 стран Европейского Союза в 2012 году увеличится лишь на 0,2%, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 34 наиболее индустриально развитые страны мира. Для сравнения, в Соединенных Штатах, по прогнозам экспертов организации, рост объема ВВП в этом году составит 2%.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве без четверти 9. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
12 человек, находившихся на борту самолета, который разбился сегодня под Тюменью, выжили в катастрофе. Всего на борту находились 43 человека. Во втором туре выборов мэра Ярославля после обработки 100% бюллетеней побеждает оппозиционер Евгений Урлашов. Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов отказался принимать участие в сегодняшней встрече президента России Дмитрия Медведева с лидерами незарегистрированных партий. В Ираке в марте отмечен самый низкий уровень насилия за последние 9 лет. Официальные курсы валюты: доллар 29 рублей 32 копейки, евро 39 рублей 17 копеек. Подробный выпуск новостей на «Радио Свобода» слушайте в 9 часов по московскому времени.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Обратимся к сегодняшним российским газетам. В студии я приветствую Марию Стройкову. Мария, доброе утро.
Доброе утро. Начну с публикации в независимой газете «Национальная гвардия Владимира Путина». Так называется эта статья на первой полосе. Здесь говорится, что на базе подразделений МЧС, внутренних войск, ВДВ и военной полиции может появиться новая силовая структура. Как отмечает автор этой статьи, задача Национальной гвардии, как сообщил источник независимой газете в военном ведомстве, обеспечение безопасности страны и защита конституционного строя. Отмечается, что идея создания Национальной гвардии уже обсуждается с начала 90-х годов, об этом говорил, в частности, Борис Ельцин в свое время. Эта же идея обсуждалась накануне реформирования МВД в 2009-2010 годах. Ну, и автор статьи видит несколько причин к тому, чтобы сейчас все-таки такая Национальная гвардия была сформирована. В частности, он отмечает накал митинговых страстей, наблюдавшийся в России в предвыборный период, а также нестабильность на Северном Кавказе, география которой разрастается. Это показывает, что войск и сил для обеспечения общественной безопасности и проведения антитеррористических операций в период наивысшей нестабильности может не хватить. И еще одна причина, о которой говорит независимая газета, военная организация страны по-прежнему не отвечает новым вызовам и угрозам национальной безопасности, несмотря на то, что недавно Дмитрий Медведев сказал, что реформирование вооруженных сил практически завершено, и независимо отмечает, что, тем не менее, затраты государства на сформированные в настоящее время силовые структуры неадекватны их вкладу в обеспечение обороны страны. Сегодня газеты, в том числе и независимые, кстати, обсуждают тему о том, что законы о выборах губернаторов и сенаторов заморожены. Независимые, в частности, пишут, что законопроект о выборности сенаторов подготовлен в Совете Федерации, однако спикер Верхней Палаты Валентина Матвиенко в интервью независимой заявила, что введение выборности сенаторов прямым голосованием населения невозможно. Одновременно стало известно, что и законопроект о выборах губернаторов будет обсуждаться во втором решающем чтении на охотном ряду с опозданием на месяц. На этом фоне в Думе родилась идея отодвинуть реализацию этого проекта на 6 лет. Между тем, московские новости напоминают, что появление пессимистических прогнозов о возможной заморозке реформ было спровоцировано на минувшей неделе депутатом Госдумы от «Единой России» Евгением Федоровым, который предложил отложить вступление в силу новой процедуры прямых выборов губернаторов до избрания следующего президента в 2018 году. Объяснил он это тем, что Госдума не должна уменьшить объем полномочий избранного президента Владимира Путина. Ну, правда, московским новостям первый замсекретаря Президиума Генсовета «Единой России» Сергей Железняк сказал, что эта инициатива Федорова не является позицией партии, что первые губернаторские выборы могут пройти уже этой осенью. «Единая Россия» не заинтересована в том, чтобы заморозить политическую реформу, добавил Железняк. «Коммерсант» пишет о Ярославле, о выборах в Ярославле. Эту статью он помещает на первую полосу. На выборах мэров города имеет высокие шансы, но уже стало известно, что фактически победил кандидат, порвавшись с «Единой России», пишет «Коммерсант». В Ярославле после поражения в городе «Единой России» на думских выборах развернулась самая острая борьба за пост мэра города между бывшим единороссом Евгением Урлашовым, он вышел из «Единой России» в сентябре прошлого года, и протеже губернатора Сергея Вахрукова, членом партии власти Яковом Якушевым. Газета отмечает, что на выборах было большое число, огромное число наблюдателей, в том числе из Москвы, и в КПРФ и «Справедливой России» назвали голосование протестным. Предварительно Урлашов набрал около 70% голосов, Яков Якушев 27% голосов. Независимая газета пишет о том, что госкомпании решили надавить на бизнес. Энергетики довели нормы чекистского капитализма до полного абсурда. Российские энергокомпании требуют от своих потребителей подробные справки о всей цепочке собственников и бенефициаров. При невыполнении этого требования энергетики грозят отключить потребителям свет и тепло. Как пишет независимо, многие столичные потребители получили на прошлой неделе грозные требования от Мосэнерго предоставить сведения о собственниках или лишиться энергоснабжения. Примечательно, что свой произвол монополия объясняет поручением премьера Владимира Путина, который попытался навести порядок в финансовых потоках энергокомпаний. А теперь, как говорит независимая газета, это благое дело, казалось, было доведено до абсурда. Теперь не общество пытается контролировать монополии, а монополии общества. Об этом сегодня независимая газета.
Ну, мы еще будем читать сегодня российские газеты в утренней информационной программе «Время свободы», так что с Машей не прощаемся. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня Общественная палата планирует провести слушание об использовании территории, ранее занимаемой гостиницей «Россия». Тема новой застройки «Зарядье» огромного пространства в самом центре Москвы стала актуальной после недавнего предложения Владимира Путина занять территорию бывшей гостиницы парком. Московский комитет по архитектуре и строительству обнародовал проектные предложения по концепции развития территории «Зарядье». С подробностями Лиля Пальвелева.
История «Зарядья» уходит в глубокую древность. От старины до наших дней дошло немного, и в первую очередь стоит упомянуть палаты бояр Романовых. Там сейчас музей, и вот что сообщает его директор Галина Щуцкая.
С момента заселения, это конец XII века, до конца XV века, здесь был торгово-ремесленный посад. А вот с конца XV века он превращается в аристократический район. Здесь стояли усадьбы бояр, дворян, княжеские дворы. И усадьба Романовых была самая большая. Нет никакого сомнения, что еще можно изучать территорию бывшей гостиницы России и найти много интересных артефактов. И, конечно, есть остатки усадеб разных. Хорошо бы это все найти, то есть уже что-то найдено и даже сохранено сейчас в земле. И фрагмент Китайгородской стены, белокаменный, который выходит прямо к Москва-реке. Хорошо бы вернуться к этим находкам, вскрыть их, чтобы можно было сделать их объектом показа. Если там будет предусмотрена музейная зона, то исторический музей предлагает создать там музей, вот только стойте, не падайте, истории Первой мировой войны. Хотя я всегда высказывала за то, что это же первое поселение Кремлевского предградия. С этого посада начиналась Москва. А нам предлагают там висячие сады Семирамиды или вот Первую мировую войну.
А теперь обратимся к более поздней советской истории, построенной в 60-х годах гостиница «Россия». Слово профессору Московского архитектурного института Наталье Душкиной.
Конечно, при гигантском ее уплощенном характере это лучше, нежели высотное здание, которое могло бы там появиться. Оно более спокойно. Может, скажу странную вещь, но оно градостроительно все-таки дублирует воспитательный дом Тона, который стоит дальше по набережной. И, конечно, когда Чичулин проектировал это здание, он смотрел на планы и видел это гигантское сооружение воспитательного дома с внутренним двором. И, по сути дела, гостиница «России» повторяет ту же самую идеологию. Протяженное здание, горизонтальное, с внутренними дворами. Это, конечно, крупный градостроительный проект, охватывающий территорию, примыкающую к Кремлю. И всю эту ситуацию и тогда, и сейчас надо рассматривать в этом контексте. Если говорить о том, какие плюсы были, ну, наверное, вот очень большая вместимость гостиницы, мегаломания этого проекта, безусловно. Но вот когда шла речь о сносе, обсуждался этот вопрос, я высказала свое мнение. Я считала, что здание должно оставаться на этом месте, оно должно пройти через реконструкцию, адаптацию ее к современным уровням комфорта. Но было принято другое решение, связанное, конечно, с колоссальными коммерческими интересами. Интуитивно я ощущаю, что это место все-таки будет каким-то образом застраиваться, и вот здесь надо понять меру такта включения новых сооружений все-таки в очень желаемую зеленую среду, которая может появиться в центре Москвы.
Похоже, память места не столь уж эфемерная материя. Так или иначе, она скажется на дальнейшей судьбе «Зарядья». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Об истории «Зарядья» призывает помнить эксперт столичного движения «Архнадзор». Но старого «Зарядья» не вернешь, признает Илья Мирошник. С ним беседовал Андрей Шарый.
Петр, а вы знаете, что сейчас там за забором?
Гостиница разобрана до стилобата. Стилобат с восточной и западной стороны разобран на значительную свою высоту. Фасад речной стоит, уже давно с него содран гранит, стоит бетонное основание.
Это тот самый стилобат, который предназначался в свое время для 8-й сталинской высотки, верно я понимаю?
Понятно, что там абсолютно точно присутствует подземное сооружение военного назначения. Я пытался разговаривать с последним живым архитектором, строившим гостиницу «Россия». Он, надо сказать, говорит, что вовсе все не так, и это стилобат высотки. На конкурс не было предоставлено информации о том, что находится под землей, что это за сооружение, так что одни сплошные догадки.
Понятно, что старого зарядья не вернуть, гостиница «Россия» не подлежит никакой модернизации. У вас есть уверенность, что появится там парк, а не что-нибудь другое?
Не, ну уверенности, конечно, нет. Вроде бы у нас немножко изменились времена и немножко изменились методы строительства в городе. Хотя, конечно, вот все заявления Собянина о том, что мы консервируем исторический центр и прекращаем здесь строительство, они в результате заканчиваются тем, что выясняется, что опять у нас будет по 1 000 000 квадратных метров в год в центре города строиться, как это было при Лужкове. Но тут все-таки как-то есть надежда, что будет парк. Меня больше пугает реализация, потому что у нас в процессе проектирования и строительства объемы увеличиваются в разы, меняются функции. Мне кажется, что первое, что надо сделать, это имеющуюся часть парка, который был вокруг гостиницы, открыть прямо сейчас, сократив огороженную территорию.
Я познакомился с проектами. Понятно, что это эскизы более или менее удачные, есть и довольно смешные, вроде парка величия России или даже парка мировой национальной культуры России и всего мира за 20 тысячелетий, так он называется. Есть идея возродить башню Татлина, и чего там только нет. Есть что-то соответствующее вашему представлению, как может выглядеть новая территория на месте гостиницы России?
Проекты все анонимные, но я знаю, что несколько наших коллег-градозащитников свои проекты предложили на конкурс. Я не смог их там обнаружить. В 60-е годы исторические владения, допустим, монастыря или английского двора были сильно сокращены. Сегодня есть возможность, поскольку это будет парк, есть возможность восстановить исторические владения. Главная, на мой взгляд, тема. Мы сейчас имеем возможность увидеть Кремль от реки, с другого берега реки и из района Устинского моста совершенно иначе, так как его не видели, ну, там, где-то с 17 века. Любому конкурсу в этой связи должна предшествовать большая аналитическая работа.
В эфире «Радио Свобода» был эксперт московского движения «Архнадзор» Петр Мирошник. Сегодня общественная палата планирует провести слушание об использовании территории, ранее занимаемой гостиницей «Россия». Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, какие права человека вы считаете первостепенными. Сегодня уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин представит ежегодный доклад о соблюдении прав человека в стране и обозначит приоритеты на 2012 год. И сегодня же начинается неделя против гомофобии. Организаторы считают, что права этой категории людей в России нарушает государство. После выпуска новостей сегодня президент России Дмитрий Медведев планирует провести вторую встречу с оппозицией. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кого разбудила Болотная? Группа «Сопротивление».
Комментарии экспертов.
Социолог Александр Бикбов об участниках проправительственных митингов.
В блогах «Свободы».
Тамара Лиленкова о провинциальных университетах.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».